«Банальный вопрос».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире с вами ведущий программы Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина.
Всех приветствуем. Но 5 лет – это веха, когда принято подводить определенные итоги. Мы отметили юбилей воссоединения Крыма и России. И, конечно же, сейчас возникают вопросы, что сделано за эти 5 лет и что не сделано. Именно поэтому мы и пригласили сегодня в нашу студию специального корреспондента «Комсомольской правды». С нами Александр Кот. Саш, приветствую. Тебя.
Да, здравствуй. Добрый
день. Да, вот он-то как раз побывал в Крыму накануне 5-летия его возвращения в родную гавань и узнал, какие проблемы заботят жители полуострова. Ну, а у нас сразу вопрос к нашим радиослушателям, поскольку времени немного, нам хотелось бы узнать и ваше мнение, вашу точку зрения. Как вы считаете, Крым стал лицом России перед всем миром, и по тому, как живет полуостров, судит ли мир о ситуации в России? Вот согласны вы с этим или нет? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В вашем распоряжении, и ваши комментарии можете прислать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и, Саш, ты не первый раз, конечно же, в Крыму. Мы помним твои материалы, когда ты, в общем, писал о том, как живет полуостров. Сейчас вот для крымчан за эти 5 лет главное отличие жизни прежней от настоящей в чем?
Ну, тут много аспектов. Если говорить о чисто бытовых вещах, то, конечно, все эти крупные проекты, они, ну, действительно поражают воображение. И мост, который уже все видели, всем показали, и трасса Таврида, которая идет от Керчи через Симферополь в Севастополь, еще не полностью она достроена, но кое-где она уже расширяется. И красавец аэропорт, который фору даст любому курортному европейскому аэропорту. Ну, я знаю, я бывал в разных европейских аэропортах и прекрасно знаю примерно, как они выглядят. При этом, знаете, настроение самих крымчан, оно варьируется, то есть оно неоднородно. Ну, наверное, это нормально в период, переходный период, потому что вот эти 5 лет, все-таки давайте говорить о том, что это некий переходный период. Люди 23 года жили в другой стране и совершенно в другом правовом поле, совершенно в другой реальности. И, конечно, вот это резко их как взяли, как в прорубь окунули, резкое столкновение с российской действительностью, со всеми, естественно, плюсами, со всеми минусами, оно на настроении крымчан сказывается. Не всех, но вот настроения такие гуляют. Было бы, наверное, странно, если бы я писал только о положительных сторонах.
Да, нет, да? Конечно.
Поэтому я, естественно, разговаривал с людьми, спрашивал, что их волнует. Волнуют разные вещи, но в большинстве своем у меня сложилось впечатление, что... Сложилось впечатление, что крымчане слишком привыкли к бардаку, который был при Украине. То есть там было как? У тебя есть 500 гривен, ты можешь ездить совершенно спокойно пьяный за рулем. У тебя было 50 тысяч гривен, ты мог совершенно спокойно себе оттяпать кусок земли на побережье и построить на нем что хочешь. У тебя есть 500 тысяч гривен, ты берешь 5 соток дачного участка, на 5 сотках возводишь совершенно спокойно 9-этажный жилой дом, в котором подводятся коммуникации, в который заселяются люди, и сейчас вот эти люди не знают, что делать, потому что по российским законодательствам ввести в эксплуатацию такие строения невозможно. И это, на самом деле, большая проблема, в частности, для Севастополя. И вот люди сталкиваются, во-первых, с тем, что и законы другие. Если раньше нужно было только оформить землю, и на ней можно было строить что хочешь, то теперь надо оформлять и землю, и постройки, и это огромнейшая, серьезнейшая бюрократия, и ты сталкиваешься с такими правилами, как, например, ну, нельзя строить ближе 5 метров от дороги, а у него там уже 15 лет стоит дом, который в 3 метрах от дороги. Вот что ему делать? Проще дорогу передвинуть, да, чем дом.
Но вот. Взятки зато, говорят, перестали брать.
Вот в том-то и дело. Не, на самом деле не совсем перестали, потому что вот это украинство изжили в себе не все чиновники. И не случайно, наверное, около 200 было человек, которые привлеклись к различной ответственности по коррупционным делам. 59, по-моему, уголовных дел заведено, в том числе на вице-премьеров региональных. Вот. Все-таки просто для них было удивлением, что за коррупцию, оказывается, наказывают. Вот можно наказывать, оказывается. Но вот самое большое, наверное, самая большая претензия нынешняя, самые большие жалобы – это все-таки к российской бюрократии, потому что наплодили много всяких структур. Если раньше все решалось там взяткой, то теперь, но при этом у тебя был риск, что у тебя могут отобрать твое дело, твой бизнес, просто вот по-бандитски, по беспределу, то сейчас куча всяких проверяющих инстанций, куча всяких дублирующих друг друга ведомств, которые ходят за тобой и мешают тебе работать.
Да, но для того, чтобы все-таки сейчас привести конкретные примеры, что такое новая реальность и что такое российская бюрократия, которая, может быть, мешает бизнесу, мы дозвонились до одного из героев твоего репортажа, там целого цикла репортажей, винодела Павел Швец сейчас с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, насколько я понимаю, Павел еще и задавал вопрос Владимиру Путину.
Да, Павел на встрече с Путиным поделился своей болью. Я думаю, Павел озвучит сейчас вот одну из главных, если не главную, наверное, проблему крымских виноделов. Виноделов, которые честно подходят к своему труду, не хитря и не завозя сырье из-за рубежа.
Да, абсолютно верно. Это серьезная проблема, которая касается не только нашего хозяйства, благо у нас все нормально, мы слишком маленькие, но это касается отрасли в целом. То есть очень много вина делается в Крыму под брендом «Крым», но по факту его наливают из виноматериала, который привозят на территорию Крыма в цистернах. Такая продукция, естественно, намного дешевле стоит, чем продукция, которая сделана из винограда, выращенного в Крыму. И в результате этого демпинга инвесторы не хотят сажать виноградники, не хотят обрабатывать виноградники, потому что не видят возможности свою продукцию продать на рынке в условиях наличия подобной продукции, которая, в принципе, ну, делается согласно закону, но просто это несправедливо и недальновидно в части регулирования.
Павел, а зачем завозить в цистернах вино? Это же можно делать и на материковой части России. Я что-то не совсем понял. И разливать его в Крыму.
Да и там не хватает. Там много. Понимаете, в Российской Федерации всего 65 тысяч гектаров винограда. Чтобы было понятно, в одном Бордо 120 тысяч.
Ну, это понятно. Это
очень мало виноградников. Да. И на территории Красноярского края, и, собственно, в Крыму. Ну, и этого объема не хватает для того, чтобы покрыть потребности населения. А в России вот это 1 200 000 000 бутылок.
То есть со сбытом вашего вина проблем нет, как я понимаю.
А да? Мы-то волновались, что санкции, вы не можете найти возможность сбывать продукцию. Оказывается, не эта проблема.
Все выпивают в России, не доходит дальше
никуда. Нет, смотрите, то здесь как бы немножко разные моменты. То есть я повторяю, что мы свою продукцию в количестве 50 тысяч бутылок продаем, потому что 1 200 000 000 бутылок в России выпивается вина в год вообще. То есть мы капля в море, то есть мы своего потребителя находим. Но в части невозможности продавать вино за границу, это невозможно, невозможно интегрироваться в общемировое пространство винное, понимаете? Где ниши заняты, где мы могли бы заявить о себе не только с точки зрения, знаете, какое прекрасное вино мы делаем. Просто интеграция туда с точки зрения продажи и заставляет держать руку на пульсе и понимать мировые тренды.
А до 2014 года вы за границу поставляли в вино?
Да, мы поставляли вино, да. Мы поставляли в Норвегию, в Данию, в Гонконг продавали. То есть здесь проблем никаких не было. Мало того, я 5 лет потратил на то, чтобы приобрести эти связи, для того, чтобы тогда, когда появится моя продукция, я смог ее продавать. А вот сегодня вся эта работа, она потрачена...
Коту под хвост, по-русски говоря, понятно.
Виноделие еще как устроено. Вот все эти протекционистские меры, которые сейчас необходимо создавать для того, чтобы российские виноделия себя более-менее нормально чувствовали, это просто справедливые вещи, которые я просил президента, навести порядок, чтобы было честно, прозрачно. Но самое главное, хочу сказать вот что. Что, в принципе, протекционистские меры поддержки национальных производителей вина всегда плохо сказываются на качестве такой продукции. То есть тогда, когда мы создаем вот такой дополнительный спрос внутри России на российское вино, приводит к тому, что производители не хотят улучшать качество, посадка виноградников, улучшением оборудования, получением, внедрением новых технологий, а сидят себе и прекрасно себя чувствуют, деньги свои складывают в карманы, и это безопасно и хорошо. То есть для того, чтобы виноделие развивалось гармонично, все-таки рынок должен быть открытым. Вот только в настоящей честной конкурентной борьбе мы сможем что-то сделать. Конечно, необходимо что-то сделать, потому что мы не можем сегодня противопоставить наши вина, винам Италии, Франции, где уже там много...
Многовековая традиция, конечно.
Да, да, все уже переизбыток производства, все ниши сложились, уже конкуренция привела к тому, что производители делают реально высококачественную продукцию. Но вот так закрыться совсем нельзя и неправильно, это недальновидно.
Понятно.
Пока, может быть, какие-то периоды нужно помогать российским производителям, но все равно эти периоды должны быть конечны. То есть некоторые должны понимать, что потом они столкнутся с общемировой конкуренцией. Это важно, чтобы они держали нос по ветру и все-таки понимали, что в мире происходит.
Спасибо.
Спасибо. Винодел Павел Швец был на связи с нашей студией. Кстати, Саша, вы разговаривали с Павлом, у него не возникало каких-то проблем, как зарегистрировать вот эти виноградники, перевести
их? Нет, это все у него в собственности находится, у него нет никаких кредитов, никаких партнеров, полностью он собственник, поэтому у него все было нормально. Единственное, он тоже говорил о жестком регулировании со стороны государства, но при этом он отмечает, что раньше... при Украине, особенно когда уже под конец своего властвования Янукович сошел с ума, могли просто отжать бизнес, сейчас такого нет. Сейчас могут тебя замучить проверками, но отжимать никто не будет, это успокаивает, потому что это говорит. Ну и
приходится терпеть.
В Крыму сейчас действует свободная экономическая зона, и Павел налоги платит на прибыль не 20%, а 2%, пуская остальное в развитие своего бизнеса.
Ну что же, через 2 минуты мы продолжим говорить о проблемах, которые заботят жителей Крыма, но и, конечно, о тех радостях, которые обязательно за эти 5 лет и были, и будут.
Национальный вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Национальный вопрос.
Чему радуются и чем недовольны сейчас крымчане, выяснял спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Он побывал на российском полуострове, выяснил, что изменилось за эти 5 лет, все увидел своими глазами. Ну и тот же вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Чему радуются, чем недовольны сейчас крымчане и по тому, как живет Крым? Мир судит о ситуации в России. Вы согласны с этим утверждением или готовы с ним поспорить? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете также ваши комментарии присылать на WhatsApp Вайбер, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот что написал Александр. Важно, что Крым перестал жить в подвешенном состоянии. Все эти годы до 2014, особенно до 2000, пока Путин не стал президентом, будущее Крыма было неопределенно. Далее Олег из Израиля написал: сердечно поздравляю всех крымчан с возвращением на родину. И сердечко. Далее, из Чеченской Республики сделали конфетку, и из Крыма можно сделать конфетку. Вопрос, какой ценой, какими средствами, за счет других регионов. Да, из Крыма хотят сделать лицо, витрину, для того, чтобы показать, что в 2014 году все было не зря, пишет Александр. Крым наш, и это самое главное, вот такой комментарий. И вопрос от нашего радиослушателя, как относятся к понаехавшим чиновникам, Саш?
Я не скажу, что их очень много. На самом деле проблема-то в том, что на чиновничьих местах там сидят практически все те же самые лица, которые сидели там до 2014 года. Поэтому я и говорю вот об этом, про проблеме украинства. Украинство – это такое всеобъемлющее понятие, которое включает в себя какие-то безусловные реакции, осевшие в сознании за предыдущие 23 года. Да, есть команда, которая работает в Севастополе. Не скажу, что ее очень приветствуют местные жители, потому что работают они там жестко, вступая в конфликт и с местными чиновниками, и даже с некоторыми символами русской весны в Крыму, в частности, с Чалом, там действительно большой внутренний конфликт, и все вот эти...
Из-за собственности?
Да не только из-за собственности, из-за взглядов на развитие города. Угу. У Чалова они свои, как у бизнесмена-математика, вот, у Овсянникова, как у технократа, свои, но там там бывает доходит до некрасивых скандалов. Поэтому, конечно, местное население, ну, как-то так с настороженностью относится к некоторым варягам,
может, так и надо, туда понаехали. Лучше, конечно, без ругани, но вот чтобы сталкивались с точки зрения вот,
это все время только может показать, кто был прав. Время, я думаю, рассудит.
Давайте услышим Романа из Челябинска. Роман, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
По поводу Крыма, вот рад за них, что они радуются, что избавились от вот этой дурной власти, которая сейчас в Украине.
Так.
Вот, сколько она им бед принесла.
Но здесь
умная власть, которая гребет под себя все. То есть они еще окунутся в действительность российскую и поймут, что ничего хорошего, то есть как бы...
Я задавал этот вопрос иным жалобщикам, но вот представьте, если бы Россия сюда не пришла, сюда, естественно, бы пришла Украина. Вот взгляните на нынешнюю Украину, на сегодняшнюю, с ее нищенскими зарплатами, 70% из которых уходит на оплату ЖКХ, с проспектом Бандеры вместо улицы Победы в Симферополе или там с улицей Шухевича вместо проспекта Героев Сталинграда в Севастополе, вместо Графской пристани, я не знаю, причал Героев Небесной Сотни и так далее, и так далее.
Снос памятников.
Снос памятников, в том числе адмиралам и императорам. Сейчас, кстати, Вятрович в Киеве объявил деимпериализацию уже. Теперь они будут бороться с памятниками, например, Екатерине, да, в Одессе. И то же самое было бы все. Но это все мелочи по сравнению с тем, что там была бы объявлена беспрецедентная охота на ведьм с посадками всех инакомыслящих. Это вообще самый мягкий вариант. А уж про многолетнюю войну и партизанскую, и гражданскую я молчу. Тут всего этого люди избежали. И когда вот им перечисляешь все эти аргументы, они говорят, ну его нафиг, вот такую Украину все-таки
уж лучше. Кстати, еще до Майдана знаменитую легендарную «Севастополь» песню пели «Город славы украинских моряков».
Да, это была переделанная песня. Да.
Представляете, до чего бы дошло, если даже в таких мелочах они.
Ну, я думаю, что ответ Роману мы дали все вместе. Сейчас нас слушает крымский политолог Владимир Джарала. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Елена. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте.
Ну вот, скажите, пожалуйста, мы сейчас пытаемся выяснить, вот в чем для крымчан главное отличие жизни прежней от той жизни, которая была при Украине?
Вы знаете, во-первых, Роман действительно затронул одну интересную тему, с которой мы сталкиваемся постоянно, о том, что россияне всегда любят нас так уколоть, о том, что вы еще там нас не видели. Это, наверное, естественная реакция, когда сходит волна вот этого энтузиазма, той фантастического подъема, который был 5 лет назад, и поэтому приходят повседневные заботы. А отвечу я вам так. У нас как-то тут была одна встреча с друзьями, коллегами, причем людьми достаточно циничными, как положено нам всем экспертам. И мы утречком сидим как раз в татарском кафе, пьем кофеек, обсуждаем что-то там, очередные изменения. В общем, придется переписывать всю эту документацию, которую готовили, придется переписывать с чистого листа. В общем, счастье у всех на лицах, начинаем зудить. И вдруг, на секундочку, знаете, такая пауза устанавливается, молчим. И вдруг, как-то вдруг так нахлынуло о том, что да ерунда все это, мы у себя дома. Нету всего этого того, что вот это нас постоянно нудило, все время дергало, все время на нас давило. Все это вдруг резко отошло. И вот этот вот, понимаете, может быть, это звучит пафосно, но вот это вот ощущение, что мы вернулись на родину, это самое важное. Мы дома, мы в России. И поэтому со всеми остальными мы уже там будем справляться, как оно у нас там есть, как оно у нас там будет, и дальше уже разберемся. Так что здесь я могу ответить, вот это и есть для нас главное достижение. Остальное – это уже по ситуациям, по тем вещам, которые здесь происходят. Во-первых, уровень жизни. Конечно же, это такие конкретные вещи, которые можно измерять. Когда мы были в бедности, а тут за короткий срок у людей выросли доходы, так что первое, что все сделали, это срочно накупили автомобили. И в результате город стоит в пробках, по мосту уже проехало несколько миллионов автомобилей, и вот эти вот вещи, которые здесь происходят на наших глазах. Второй момент – более серьезный уровень.
Вы только локомотивы не закупаете железнодорожные, а то это самое, тогда и железнодорожный встанет, шутка.
Посмотрим, почему бы и нет, РЖД тоже надо же помогать.
Так, это шутка. Так, второй момент.
Россия продемонстрировала о том, что она является государством, страной, она способна планировать и она способна реализовывать запланированное. Другими словами, четко было объявлено о том, что, исходя из ситуации, мы будем действовать так, так и так. Это, кстати, один из самых важных аргументов. Каждый раз, когда Россию обвиняют в имперских амбициях, у меня, например, очень простой ответ на этот вопрос. Так если бы у России были имперские амбиции, у нее, прежде всего, для этого было бы все готово. А здесь все, мы видим о том, что и законодательство совершенно не соответствует таким вещам, и все, что произошло за 5 лет, приходилось и до сих пор в какой-то степени приходится решать на ходу. Это вот как раз к разговору о том, что было сделано. И когда стало понятно, что мы будем в изоляции, были четко продуманы главные моменты. Самые болезненные моменты – это инфраструктура. Значит, будем соединять. Мост, в который никто не верил, сейчас у нас крутят между собой, перебрасываем друг другу нарезку украинских политиков, которые рассказывают о том, что мост построить нельзя. Аэропорт, инфраструктура, которая в буквальном смысле слова, у нас, например, многие вещи ремонтировались по чрезвычайным ситуациям. Так как денег на Украине не было, то, следовательно, нужно ждать, когда выйдет из строя, и тогда можно заменить одну трубу, другую, и так оно происходит. И вот это первое. Причем, обратите внимание, все это было рассчитано на первые 5 лет. И вот сейчас это на наших глазах завершается. Когда пройдет поезд, а теперь в этом уже никто не сомневается, первый этап будет завершен. Следующий этап стратегического планирования – это то, что Крым должен переходить уже на саморазвитие, о чем сегодня, кстати, говорили на заседании правительства, о том, что, ребята, давайте работать, давайте зарабатывать деньги, это вы умеете, вы это можете сделать. Вам помогли настолько, насколько это возможно.
Понятно.
Третий момент, вернусь еще к тому же моменту, сугубо бытовому. Вы знаете, была такая беседа. Сидят обычные люди, это мои родственники, а он это и рассказывал, люди такие пожилые. Там начинается разговор. Очень часто разговоры сейчас возникают, во времена Украины и так далее. Но не в том смысле, что это ностальгия по Украине, а в том смысле, знаете, вот, когда нужно психологически оттолкнуться, чтобы сравнить с тем, что есть. И там дошла, там идет там тоже разговор, опять-таки вот то, о чем вы говорили в предыдущие моменты, о необходимости переоформления документов, о необходимости работать по закону, о необходимости о том, что этот закон там не совсем соответствует, точнее, не совсем соприкасается с тем, к чему мы привыкли. В общем, идет такой обычный разговор, и один из, и как раз мой родственник как раз так сидит, слушает, а потом ехидно спрашивает: скажи, пожалуйста, а вот ты вот недавно же в больницу обращался? Он говорит: ну да. А он говорит: и что, да? Все нормально, сделали все, что было необходимо. Он говорит: слушай, а если бы это была Украина, как бы так? Человек замолчал, вот такая пауза, он говорит: ну что, или семью разорить, или умирать. Другого выхода не было.
Владимир,
вот это одна из этих штук.
У меня к вам коротенький совершенно вопрос. У нас буквально меньше минуты. Крымско-татарский вопрос, который всегда был очень острым. Сейчас в этом плане нормально все? Вот если совсем коротко.
В плане бытовом нормально, в остальном там есть проблемы, прежде всего диалога. Это то, что должны делать местные власти. Страна федеративная, у местных властей большие полномочия. Они в полной мере не используют. И поэтому это действительно еще требует работать в этом направлении.
Понятно, спасибо.
Спасибо. Крымский политолог Владимир Джарала был на связи с нашей студией. Саш, тебе сейчас подводить итог нашего разговора, потому что хочется понять, вот все-таки из-за вот этой командировки...
Вот, смотри, весы, здесь плюсы, здесь минусы, все-таки, вот что, чего больше.
Не, плюсов, конечно, больше. На самом деле люди-то привыкли мерить какими-то своими сугубо личными мерками, а если мы будем смотреть, уж извините за пафос, в масштабе вечности, то наши проблемы, они измеряются там годом, 5, 10, а возвращение Крыма – это событие масштаба измерения линейкой исторической там в 200-300 лет. Поэтому.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал нам о том, чем живет полуостров, который 5 лет назад воссоединился с Россией. Ну, а мы через 4 минуты продолжим наш эфир.
Национальный вопрос.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.